Здравствуйте. Сегодня мы вновь встречаемся с Марией Портновой, Марией Валерьевной. Здравствуйте, Мария
Здравствуйте.
Валерьевна. Ну, мы уже как бы решили, что мы будем общаться поименно. Она является ответственным секретарем Союза реставраторов России, а также руководителем пресс-службы этой организации. Мы в первой программе говорили о том, что такое Союз реставраторов России, для чего он был создан, как он был создан, какие цели у него и задачи, что такое современный реставратор и как эти люди спасают наше не только культурное, но и духовное наследие. Благодаря реставраторам спасены были очень многие иконы, очень многие храмы и вообще все, что связано с духовной жизнью России, особенно в связи с тем, что мы многое потеряли в 20 веке. Сейчас, в 21 веке, мы расплачиваемся за это и пытаемся спасти. Мы говорили с вами, Мария, о Союзе, но не затронули одну очень важную тему. В Союзе реставраторов России есть так называемая молодежка, молодежная секция, или, правильно сказать, секция молодых реставраторов Союза реставраторов России. Я вот вычитал, впереди нас ждет ряд интересных событий, выездных мероприятий, экскурсий, волонтерских проектов, реставрационные дела в теории и на практике. Даже опубликован манифест этой молодежки для сплочения талантливой молодежи и вовлечения молодых специалистов в профессию. Действительно, всегда кажется, что реставратор – это удел или профессия человека пожившего. Вот тот человек с жизненным опытом, который знает, что нужно делать, который не навредит. А молодежи мало, ее нужно привлекать, или она с интересом все-таки двигается в сторону этой профессии?
Вы знаете, основное направление нашего союза – это, конечно же, молодежь. Нам очень важно делать, и мы делаем перекличку поколений. Что это значит? То есть мы старшее поколение объединяем с нашим подрастающим поколением. Это важно в плане того, что старшее поколение делится опытом, рассказывает, как было у них. Молодежь это с удовольствием, естественно, впитывает. Это, да, правильно. Мы делаем это в рамках наших семинаров, мастер-классов, круглых столов, выездных мероприятий. У нас установлена связь с 49 высшими и профессиональными учебными заведениями. В 2017 году, в январе, мы решили объединить молодежь, организовав Всероссийский конгресс молодых реставраторов.
Ух ты!
Да, он у нас состоялся в Москве, в Доме архитекторов. И к нам приехало порядка 300 молодых ребят, будущих реставраторов из 12 регионов России. Мы мотивировали ребят конкурсом работ, он так и назывался, «Сохранение культурного наследия вашего региона». То есть ребята нам отправили порядка 50 различных работ, работ, между прочим, очень высокого уровня, реставрации улиц, храмов, проспектов в своем городе, как это они видят. Наша конкурсная жюри выбрала 12 самых лучших работ. Это ребята из Томска, из Санкт-Петербурга, из Вологды. Очень сильные у них работы были. И в рамках конгресса мы наградили всех победителей. Старейшины сказали напутственные слова ребятам. И потом была работа по секциям, по площадкам. Да, проведение данного мероприятия вызвало такой широкий общественный резонанс. И в резолюции конгресса у нас была задача создать по итогам конгресса секцию молодых реставраторов. Мы принялись за это дело спустя 2-3 месяца и объявили о, так скажем, о старте, о призыве в нашу секцию уже в январе этого года, текущего года. И на сегодняшний день, вот с января сейчас апрель, да, за 4 месяца к нам вступило более 90 молодых ребят.
Замечательно. Еще я увидел, у вас подглядел на сайте, что на этот год, 2018, запланированы курс лекций «Основы законодательства в сфере сохранения объектов культурного наследия, объектов Музейного фонда Российской Федерации». Это понятно. Еще запланирована летняя школа реставраторов, двухнедельная выездная школа реставрации. Что это такое?
Да, действительно, у нас лекционный
куда-то
материал.
Куда-то на пленэр выезжаете, да?
Да, 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 да. Лекционный, что касается вот лекционного материала, то у нас именно ребята, студенты сами являются инициаторами тем, да, которые им интересны. Угу. Допустим, мастер-классы у нас, например, по утратам масляной живописи. Это специалисты ГосНИИР. Со специалистами ГосНИИР мы организовываем. Лекция по государственному устройству. У нас с удовольствием прочитал специалист из Министерства культуры, то есть объяснив ребятам, какие на сегодняшний день существуют законы, как они принимаются, что в области реставрации нужно менять и так далее. Это тоже, да, было интересно. Да, летняя школа – это наш среднесрочный проект, подчеркну, потому что в краткосрочных планах у нас проведение этих лекций. Среднесрочный проект, который запланирован на август 2018 года. Президентом Союза реставраторов достигнуты определенные договоренности с правительством Архангельской области. То есть мы выбрали в качестве...
Вот тот самый Архангельск,
да,
это он и есть,
да, да,
о котором,
да,
мы говорили,
да,
в первой,
да,
передаче.
Да,
да, это,
да,
очень интересно.
Ребята тоже, можно сказать, выступили с инициативой, потому что им действительно самим хочется поделать что-то своими руками. И мы решили возродить вот эти традиции советских стройотрядов, так скажем, но профессиональных стройотрядов, чтобы ребята имели возможность под руководством опытных, аттестованных специалистов именно соприкоснуться с памятниками, с объектами культурного наследия.
А вот еще патриотическая акция «Дорогами памяти, дорогами победы».
Патриотическая акция, она проходит у нас уже третий год. В первый год мы ездили с ребятами в Сергиев Посад и в Ростов-Великий. В прошлом году мы посетили Вязьму и Смоленск. И в этом году мы выбрали Тульскую область. Предыдущие акции у нас проходили так, что мы, допустим, приезжаем в Сергиеву Лавру, которая отреставрирована, и наш опытный реставратор Сергей Демидов, он рассказывает детально ребятам, как проводилась реставрация на том или ином объекте в Лавре. Ребята задают, конечно, огромное количество вопросов. Это не просто экскурсия, это, так скажем, экскурсия с профессиональным уклоном, с профессиональной точки зрения. Он и отвечает на вопросы ребят, и делится своим опытом. В Ростове-Великом тоже мы посетили конюшенный двор, тоже обсудили и реставрацию, и по итогам сделали конференцию. Конференцию, на которой как раз объединили молодежь и опытных реставраторов.
То есть Союз реставраторов России ныне не боится? Смена, как бы, она есть?
Конечно, конечно. Причем, несмотря
на... Об этом позаботились.
Да, несмотря на политическое переустройство, несмотря на какие-то общие настроения, все равно мы развиваемся, мы двигаемся, проводим и акции, работаем с детьми. То есть это наш приоритет, да.
А вот, в принципе, для молодого человека это перспективная профессия реставратор? Или она все-таки связана с героическими усилиями? То есть человек как бы обрекает себя на большие трудности в жизни?
Вы знаете, перспективно все то, что ты любишь, во что ты действительно вкладываешь душу, во что ты веришь.
Ну, вот престижна ли эта профессия сегодня? Что вот вы сами молодые, как они, что они говорят?
Вы знаете, это должен быть в человеке такой симбиоз в творческой составляющей и скорее где-то вот организаторской. Тогда можно говорить и об участии в таких конкурсах, как «Лидеры России» и так далее. Как и в любом сообществе, как и в каждом сообществе, у нас есть и свои звезды, ребята, которые действительно стремятся, у которых есть амбиции.
То есть это хорошие, добротные профессионалы, да, умельцы, да, ремесленники, да, в хорошем, да, смысле, да, слова. Да. То есть и люди, которые
сразу видно.
Которые сразу видно, что они очень хорошие реставраторы.
Да, да. Угу. Которых сразу видно, которых видно, что у них есть перспектива роста, у них есть здоровые амбиции.
А заказы у них будут? Заработок будет? Или это немножечко сложно все? То есть или дело случая?
А почему нет? Если ребята, я считаю, что вступают такие организации, например, как наша, они уже делают шаг на пути к своей профессии.
То есть их будут знать и в нужный момент ее найдут, вытащат и пригласят, да?
Да, они просто расширяют рамки, так скажем, своей учебной программы, кроме своих преподавателей, то есть они могут черпать знания и в нашем сообществе реставрационном. Они могут задавать вопросы и нашим специалистам, что, собственно говоря, и происходит. Выезжать на памятники, на объекты и видеть, как это происходит. Это, конечно, безусловно, расширяет рамки их профессионального кругозора.
Я почему задаю этот вопрос? Потому что хотел бы перейти к немножечко более философскому, что ли, повороту нашей темы. Все ли надо реставрировать в нашей жизни? Вот существует город. Если мы сделаем из города... Например, ну, конечно, нельзя брать пример в Москву, это очень сложный город. Но, например, мы взять какой-нибудь подмосковный город, ну, условно говоря, Звенигород. Там, например, на городке стоит храм знаменитый, который когда-то расписывал Андрей Рублев, «Успение на городке». Но не сохранилась крепость, она была деревянная, поэтому до нас не дошла. Нужно ли все восстановить, в том числе и использовать новодел? Или это не обязательно делать? То есть, предположим, что мы превратим наши города в большие музейные комплексы. Хорошо это для тех, которые живут? А как и современная архитектура? Как это все вместе сочетается? Может быть, есть какой-то предел того, что нужно реставрировать?
Вы знаете, есть, безусловно, допустим, храмы 15-16 века, вот, например, в Милетово, просто сейчас специалисты обратили внимание на этот храм и будут его реставрировать. Конечно, все, что создано вот в тех веках, мне кажется, безусловно, требует реставрации для того, чтобы сохранить, это же все-таки наша память, память поколений, и с чем мы придем в наше будущее. Естественно, нам нужно что-то сохранять. А наряду и с современной архитектурой, безусловно.
А как реставраторы относятся к новоделу? Я понимаю, что это тоже, может, неудачное сравнение. Мне это нравится, в конце концов. Хотя я был немножко не сторонником, ну, как историк, восстановления даже храма Христа Спасителя как точной копии. Но, тем не менее, он восстановлен, и уже все к этому привыкли. Казанский собор, Иверские ворота и так далее. Реставраторы, участники этого процесса, ведь они же фактически могут выполнять роль реаниматоров, они же понимают, как надо было бы сделать. То есть, или они все-таки сторонники консервации?
Вы знаете, реставратор, он, так скажем, тоже зависит от... Реставрация тоже зависит от многих факторов. Вы говорите новодел. Да, может быть, и реставратор готов, архитектор, восстановить всю подлинность, сделать и полы того же века, и краску наложить того же века. Да. Есть очень много, так скажем, финансовой составляющей, экономической. Есть те же сроки, например, организации работы на памятнике. Поэтому, конечно, наверное, для того, чтобы сократить сроки и быстрее восстановить, у нас и получаются новоделы. И потом это вызывает, конечно, общественный резонанс, что вместо, допустим, окон 19-18 века поставлены обычные стеклопакеты. То есть, ну, это, так скажем, вот пробел или... Это диктуется временем нашим сегодняшним, вот так бы
я
сказал.
Я, например, горячий сторонник того, чтобы на месте здания аппарата президента, который по, собственно говоря, по... Ну, я бы сказал, нельзя сказать по приказу, но по просьбе президента было разрушено, и для того, чтобы восстановили в Кремле за Спасской башней знаменитые Вознесенские чудо в монастыре. Но это же предполагается, что это будет точной копией того, как это было. Это новодел. Но я сторонник этого, потому что, в конце концов, нужно же вернуть гробницы русских княгинь, великих княгинь и цариц в положенное место, где они когда-то лежали. И мне досадно, что немножечко тормозится этот проект. Но чтобы восстановить даже в идеальном состоянии так, как это было, без реставраторов, мне кажется, не обойтись. Ни один копиист так не сделает, как реставратор, потому что он действительно знает, как это было. Да,
конечно.
То есть получается, что реставраторы не только восстанавливают утраченное, но и, в общем-то, могут создавать настоящие серьезные исторические новоделы.
Да, конечно, передавать дух времени.
А вот такой вопрос, который тоже покажется, может быть, философским. Я знаю, и у меня было среди знакомых очень много таких людей, которые никогда не были близки к церкви. Но они были прекрасными иконописцами, очень хорошими художниками и в том числе очень профессиональными реставраторами. Они работали, например, в советское время. И я говорю, ну как же так? Как же ты пишешь иконы, если ты человек, которому это, ну, как бы все равно? Зато я пишу хорошие иконы, отвечал мне такой человек. И где вот сочетание светскости и религиозности? Важно ли это для реставратора или не совсем обязательно? В первую очередь мастерство, а духовность как бы приложится.
Я думаю, что в первую очередь мастерство. И большинство реставраторов подходят к реставрации, например, той же темперной живописи именно с профессиональной точки зрения. У нас в Союзе реставраторов известный Александр Горматюк и Адольф Николаевич Овчинников, которые много-много лет занимаются реставрацией иконы, и они известные копиисты.
Ну, вот видите, в чем парадокс, что многие, особенно монашествующие, вот на Афоне, например, да, очень многие монахи пишут иконы.
Да.
Они утверждают, они потом продаются рядом в городке Уранополис, который, так сказать, до того, как вы пересекаете границу самого острова Афон, да, он отделен каналом, там в магазинчике продаются, и они подписываются этими монахами. Они утверждают, что человек не духовный, не молящийся, не может написать настоящие иконы. Сказать, даже если он большой профессионал, и что дело не в профессионализме, не в умении писать лик, не в умении создавать его под 14, 15 или 16 век, под Андрея Рублева или под Строгановскую школу, а в чем-то другом. Как к этому относятся реставраторы в принципе, так сказать? Вот вы говорили, сказали, что икона может замироточить, написано тем же реставратором. Что такие случаи бывали?
Да, конечно, да.
Как интересно.
Да, Адольф Николаевич Овчинников рассказывал мне несколько таких случаев.
Большинство иконописцев, которых реставраторы реставрируют, начиная от преподобного Андрея Рублева, который как бы уже давно канонизирован как святой, начиная от того же Дионисия и его школы, и заканчивая даже 18 веком Строгановской или более поздними иконами, и старообрядческими иконами, и даже таким потоком икон, который был в 19 веке, там халуйская живопись, там все наши замечательные иконописные школы 19 века, какое их было большое количество, все они писались людьми глубоко духовными. Я не употребляю слово «религия», вот вы сказали «религиозность», может быть, я употребил в начале это слово, да, но почему? Потому что в Священном Писании нет такого слова в принципе, есть понятие «вера». Религия – это более позднее слово, придуманное в основном теми, которые хотели уже обозначить, так сказать, что существует какая-то сфера людей, которая вот занимается религией. Так сказать, это более поздняя эпоха нового времени уже совсем. Вот. То есть писали иконы люди глубоко религиозные, даже святые и даже монашествующие. Вправе ли реставратор, или как вообще рассуждает реставратор, вмешиваться или считать, что он на таком же уровне способен реставрировать икону, которая требует восстановления?
Если
относиться к иконе не только как к материальному объекту, а как все-таки к предмету богослужения?
Ну, если это твое профессиональное, так скажем, поприще, то да, вот почему нет. Вот мы едем, например, вернемся к Каргополю, летняя школа, да, реставрации. Есть музей под открытым небом Вашивенской волости. В Вашивенской волости нам вице-губернатор предоставляет целую серию икон, которые требуют реставрации. Вот буквально на днях она отправила огромное количество фотографий. Вы знаете, она не реставратор, но пытается же сохранить эти иконы. А как она мне объясняет, допустим, за свои деньги она отдает их в центр гробаря, обращается к каким-то частным мастерам, чтобы они их реставрировали. Миссия, зов ее сердца, да. А отдавать это в профессиональные руки, да. Реставратор подходит, я думаю, к реставрации иконы с точки зрения профессионала. И реставрирует детям, которые, студентов, вернее, которых мы повезем в Каргополь. Им тоже это интересно. Это и практика, и опыт, и, я думаю, дальнейшая их какая-то перспектива роста. Предусмотрено, что мы после летней школы, во-первых, передаем все отреставрированные иконы, в том числе музею, и дети получают обучающие сертификаты, которые там повысят уровень их стипендий, например.
Мария, напоследок такой вопрос, который связан с объектами. Какие самые наиболее важные, многозначительные, может быть, даже дорогие или важные для страны объекты, с которыми так или иначе связана, которые восстанавливались, с которыми так или иначе связана деятельность Союза российских реставраторов? Вот, например, мы знаем, что Новый Иерусалим, да, это такие глобальные проекты, в которых внедрено большое количество средств, там Соловки, какие-то еще даже в Москве занимаются, там дома какие-то восстанавливаются, музеи, там Пушкин и так далее.
Я бы назвала Новый Иерусалим, Новодевичий монастырь, Соловецкий монастырь, как вы сказали, это большой зал консерватории.
Наиболее интересные из них, вот вы сказали, Новоуссурийский монастырь, а как участвует там Союз реставраторов? Просто от него привлекаются какие-то люди?
Да, огромное количество. Научная реставрация, она проводилась людьми, входящими в состав Союза реставраторов. Люди и сотрудники, профессионалы из проектного института, центральных научных реставрационных мастерских, то есть они занимались восстановлением этой святыни.
Вы знаете, есть такая интересная вещь.
Так компания-проектировщик.
Говорят, есть такая интересная вещь, как говорят так, Москва – третий Рим. То есть первый Рим был – это Рим, второй Рим – это был Константинополь, потом мы, взяв у Византии ее наследие, культуру, стали третьим Римом, а говорят, четвертому не бывать. Ну, американцы, когда пригласили для того, чтобы построить столицу Вашингтон, Д.С., свою столицу, пригласили архитектора Пьера Ланфана, который построил римскую архитектуру, Колизей, чтобы показать, что Соединенные Штаты, вот эти стеллы, которые там стоят мощные и так далее, все это в таком римском стиле, для того, чтобы доказать, что будет четвертый Рим, это Соединенные Штаты. Но кроме этого было еще три Иерусалима, как говорят. Первый Иерусалим – это настоящий Иерусалим, существующий. Константинополь, построив Софию Константинопольскую, тоже заявлял, что он является вторым Иерусалимом. А патриарх Никон, построив новый Иерусалимский монастырь, заявил, что Москва теперь и третий Иерусалим. Вот, исходя из этой теории, реставраторы как бы могут осознавать степень важности восстановления объекта не просто как материального наследия, но и как некоего духовного центра, потому что Новый Иерусалимский монастырь – это, на мой взгляд, до сих пор среди массового населения Российской Федерации, среди людей, граждан Российской Федерации, до сих пор невозобновленно, неузнанный, неопознанный объект.
Конечно, важно. При реставрации Нового Иерусалима в течение реставрации было огромное количество заседаний, конференций по этому поводу, научных трудов написано. То есть мы давали многочисленные интервью по этому поводу. И главный архитектор Союза реставраторов и ЦНРПМ Сергей Борисович Куликов не раз об этом говорил. То есть, конечно, то есть такой научный и профессиональный подход.
Научный?
Да, да.
Я хочу сказать, что...
В том числе.
Хочу сказать, что очень интересно было с вами беседовать, потому что есть какая-то грань между духовностью и научностью, которая на этой грани, собственно, и находится, на мой взгляд, современная наука и реставрация. И реставрационные мастерские всегда вызывали у меня некоторое недоумение, так сказать. Вот большое количество очень хороших профессионалов и не всегда понимание или желание понимать и осознавать какую-то духовную основу этой деятельности. здесь был какой-то спор между наукой и религией. Продолжается он или нет, судя по всему, что мы с вами говорили, думаю, что да, продолжается. Но в этом весь интерес этой науки, и надеемся, что эта грань будет преодолена, и каким-то образом наука и религия договорятся между собой. Спасибо вам большое за участие в нашей программе, за обстоятельный рассказ о Союзе реставраторов России, новой организации, неожиданной, но, наверное, очень перспективной.
Спасибо.
Напоминаю нашим телезрителям, что у нас в гостях была Мария Валерьевна Портнова, ответственный секретарь Союза реставраторов России и руководитель пресс-службы этого союза. Спасибо, всего вам самого доброго.
Спасибо.